Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях врач-невролог Центральной городской больницы номер 20 города Екатеринбурга Алексей Петрович Камолов. Алексей Петрович с нами на телефонной связи находится. Добрый день!
Здравствуйте!
Сегодня предлагаю поговорить про расстройство пищевого поведения. Что это такое, как проявляется и, главное, что с этим делать. Итак, давайте начнем с главного. В обиходе мы часто говорим «зависимость от сладкого», «не могу без шоколада» и что-то в таком духе. Вот с точки зрения неврологии, пищевая зависимость – это реальный диагноз, аналог, например, там, никотиновой, алкогольной зависимости, или это просто некая метафора для плохой силы воли, для слабой силы воли?
Ну, на самом деле, начнем с того, что зависимость – это все-таки понятие такое растяжимое, да? То есть есть четко действительно зависимость на химическом уровне, когда у человека, вот, допустим, там, никотиновая, алкогольная, наркотическая зависимость, да, когда рецепторы организма требуют получения этого вещества, да? А в плане все-таки пищевой зависимости я считаю, что и вообще-то принято, да, вот в психологии, вот, что это все-таки зависимость на эмоциональном уровне, потому что сладкое, что это по сути? Это выброс серотонина, то есть получая сладость, да, мы получаем удовольствие, да, и поэтому, естественно, организм всегда стремится получить приятное, да, и вот у человека, когда, допустим, сформировался привычка к определенному типу, да, допустим, не все любят сладкое, кто-то любит, допустим, другие вкусы, да, там соленое, горькое, кислое, да, все по-разному, всякие встречаются, значит, привычки, да, пищевые, то есть все равно пищевая зависимость – это все-таки больше на уровне психологии. То есть человек, употребляя пищу в определенной ситуации, да, вот, он получает удовольствие и пытается скрасить, как правило, какие-то негативные моменты, да, то есть почему обычно там в стрессовой ситуации человек там начинает там конфетки, там пытается что-то покушать, да, там, именно ту пищу, к которой он привык, которая его расслабляет, то есть у него формируется четкая связь между приемом пищи и успокоением, получением удовольствия, вот, то есть это вот если обсуждать именно вариант зависимости, она больше психологическая. То есть почему расстройство пищевого поведения – это все-таки разряд психиатрии? То есть вот эти все булимии, да, волчий голод так называемый, или наоборот анорексия, когда человек отказывается от пищи, опять же, психологически боясь ее, да, боясь потолстеть или еще что-то. То есть это все из разряда психологии и психиатрии.
Вот давайте с этого момента поподробнее, что происходит в человеческом мозге, когда мы говорим «я завишу от какой-то еды».
Ну, по сути, это вторая сигнальная система, то есть у человека четко сформирован рефлекс в головном мозге, когда он видит предмет, и у него срабатывают механизмы, которые в головном мозге запускают процессы, значит, выброса серотонина, процессы получения удовольствия и снижения уровня стресса. То есть это, по сути, все на уровне рефлексов. Конкретная пища вызывает у человека конкретные ассоциации. И он таким образом просто справляется. А раз пошло удовольствие, он начинает это неконтролируемо получать. Это уже зависит от личной воли. То есть кто-то, допустим, знает меру, это же как с алкоголем, да, кто-то получает там от малых доз, а кто-то, допустим, там, ну, очень много. Так и с пищей. То есть это все зависит индивидуально. В основе всего лежат вот эти вот механизмы рефлекса. Человек выработан условный рефлекс, что вот сладкое, мне приятно, я хочу получить удовольствие. Ситуация стрессовая, мне неприятно, я получаю удовольствие, стресс снижает.
А как это возникает? С чего все начинается? Какие-то есть красные флаги, так называемые?
Красные флаги-то, они сразу видны. То есть если у человека пищевое поведение выработано, то есть он привык, это же все с детства идет. То есть зависит от того, как, допустим, там, сколько доступность сладкого, там, родители позволяли, как вообще с самого детства он обращался сладким. Дети же любят конфеты, да? Вот, и кому-то позволяют их много есть, да, кого-то ограничивают. Это все вот формируется, грубо говоря, с годами. И у человека формируется именно вот четкое, то есть это как любая привычка. Вот, привычка заниматься спортом, тут вот привычка есть, допустим, на сладкое. Вот, то есть все механизмы, красные флаги, ну, это, во-первых, когда человек сам начинает понимать, что он много ест, то есть когда неконтролируемо, то есть не одну конфетку съел, а много сразу, да, причем необдуманно так ест, ест, ест их. Вот, вот это все первые красные флаги. То есть когда после, там, допустим, выходишь из-за стола переедания, то есть чувствуешь, что много съел, да, это тоже все уже дает как бы первые звонки, что надо все-таки подкорректировать пищевое поведение.
Получается, что стрессовые ситуации, такие как тревога, грусть там и другие, да, они просто взламывают наши пищевые привычки и заставляют нас есть больше и не то, что надо.
Да, ну так правильно это называется — заедание. То есть стрессовая булимия, то есть те, когда просто, я говорю, что основано все на выработке серотонина, то есть гормона удовольствия, когда человек в стрессовой ситуации или грусти пытается повысить настроение, он начинает это заедать. То есть он начал кушать, он как-то отвлекается от этой ситуации. Либо, допустим, там компульсивно начинает кучу конфет есть и фантики там, допустим. Ну, часто такое бывает, что человек там отчет или что-то пишет, и рядом там вот стоит, значит, коробка конфет, которая ближе к обеду уже опустошена. То есть, ну, вот так. То есть он таким образом справляется с тревогой.
Насколько такая зависимость запрограммирована на генетическом уровне, а насколько она создана искусственно? Ну, то есть рекламой, доступностью?
Мне так кажется, что генетически, в принципе, нет такой предрасположенности. Да, это же все-таки все формируется факторами внешней среды. То есть это, во-первых, с детства отношение к правильному питанию, да, то есть формирование пищевого поведения. Ну и, во-вторых, момент, что действительно в рекламе там везде вот эти вот яркие картинки, значит, фастфуды, да, то есть, которые там же все равно усилители сладости имеются, усилители вкуса. Это все, конечно, формирует иногда действительно вот это неправильное пищевое поведение. Но опять же, все зависит от человека. Никто же насильно не заставляет конфеты, да, есть. То есть тут все решение человека самого, то есть у кого именно личные характеристики позволяют сформировать ее или нет. Там и быстрый способ получения удовольствия. Организм всегда же действует по принципу, что быстрее, то и используем. А, пожалуйста, сладкое всегда под рукой. Его всегда можно купить, оно в больших количествах, как правило, дома бывает. То есть доступность высокая, поэтому, естественно, будут пользоваться тем, что рядом.
То есть правильно ли я понимаю, что если человек говорит о том, что он не может без какого-то продукта, например, там без шоколада или без колы или чего-то еще, это просто слабовольный человек, а не больной?
Ну тут не слабая воля, это индивидуальная привычка. Вопрос, насколько он без сладкого не может. Если, допустим, там съел кусочек шоколадки, там дольку, да, запил кофе, и вот у него вот такой вот, ему этого хватает, это нормально. А если действительно это приходит уже в количестве нескольких плиток, ну, это, так сказать, преувеличиваю ситуацию, это уже не такая ситуация, которая на здоровье может уже влиять. То есть зависит все от количества. То есть не может без сладкого, да, для него это какой-то определенный там ритуал, привычка. Вопрос, насколько эта привычка влияет на здоровье. Вот этот пункт, я считаю, важным.
Есть ли какие-то медицинские методы лечения вот такой вот пищевой зависимости? Может, какие-то блокаторы, медикаменты, курсы лечения?
Ну, есть, действительно. То есть вообще расстройство пищевого поведения – это психотерапевтическая, да, ситуация. Есть ряд препаратов из группы антидепрессантов, которые лечат, допустим, булимию, у которых прямо в инструкции по применению указана пищевая, значит, булимия. Есть такой ряд препаратов, да, допустим. Есть ряд, допустим, медикаментозных БАДов, которые, допустим, там используют для там повышения чувства насыщения, да. Вот, то есть есть препараты, есть психотерапевтические методики, да. Допустим, если у человека это действительно переходит в разряд патологии, у него проблемы с лишним весом, проблемы со здоровьем возникает, склонность к сахарному диабету, то, конечно, психотерапевты этим занимаются. И есть ряд препаратов, которые действительно влияют на чувство насыщения. Есть такие препараты, и они используются активно в практике.
А на что вы, как врач, в первую очередь обращаете внимание, когда к вам обращаются с такими проблемами, с чего само лечение начинается?
Ну, во-первых, обращается внимание вообще на сам рацион, то есть, а как он считает, что он неправильно питается. То есть всегда у пациента выясняешь его рацион, то есть сколько он ест, когда, как. То есть его вот режим питания. Это важный пункт, потому что у людей понятие «я переедаю», оно вообще разное. Поэтому, соответственно, ну, раз он обратился с этой проблемой, он уже понял, что у него что-то не то. Это хорошо. Во-вторых, уже начинает понимать, в каких ситуациях это переедание возникает. То есть это либо естественное его состояние, что он каждый день переедает, либо он переедает в каких-то определенных ситуациях. То есть сначала даются рекомендации, да, но вообще это больше в разряд все-таки эндокринологов, диетологов, да, мы-то можем подать только такие общие моменты, да, как говорится. То есть если у пациента действительно есть проблемы с обменом веществ и прочее, я перенаправляю к соответствующим специалистам, да, То есть моя задача прежде всего поймать вот это самое начало и уже перемаршрутизировать, потому что все-таки это работа психотерапевтов, по большей части это, если это какие-то психогенные моменты, либо действительно у пациента проблемы с обменом веществ, и у него бывают такие там, то, что надо корректировать эндокринологам, диетологам. Но самое первое, что мы узнаем, то есть сколько ест, что и почему. А дальше уже в зависимости от полученной информации мы его, значит, направляем к соответствующим специалистам. Ну и какие-то свои общие рекомендации, конечно, мы даем, ну, на таком уровне.
А насколько часто, кстати, вообще обращаются? Может, есть какие-то примеры из вашей практики?
Ну, слушайте, вообще на самом деле это я сам иногда выспрашиваю. То есть человек, идя к неврологу, он все-таки про пищевое поведение это редко задумывается, да? То есть чаще всего к неврологу проблемы с эмоциями, со стрессом, с нервозностью. И вот уже в процессе беседы с пациентом выясняется, что у него одна из методов борьбы со стрессом – это переедание. И вот то есть, чаще всего мы этот вопрос им задаем. А напрямую, что у меня пищевая зависимость, вот у меня таких прямо случаев, ну скажу, не было. То есть это все выясняется уже в процессе общения, когда человека вот эта пищевая зависимость, она идет как бы фоном к его там каким-то эмоциональным расстройствам и прочие моменты. То есть обычно с проблемами с весом все-таки люди сейчас грамотно идут к диетологам, к эндокринологам. И те уже начинают, пусть прямо уже к психотерапевтам направляют, если это действительно психологический компонент расстройства пищевого поведения. Вот поэтому каких-то таких вот случаев прямо ярких не было, но скажу, что очень часто при расспросах людей с неврозами и прочее, я эту ситуацию вытаскивал и направлял к специалистам. И действительно, многим помогало, они приходили потом, и уже у них и вес откорректировался, и настроение стало лучше, да, вот поэтому в таких случаях. А так, чтобы прямо конкретно с такой жалобой, обычно не обращаются к неврологу.
Ну и про проблемы со здоровьем, возникающие при расстройствах пищевого поведения, тоже давайте скажем, вот какие самые частые и самые главные, ну, кроме, конечно же, набора лишнего веса.
Прежде всего, нарушение углеводного обмена, то есть это склонность к приобретению сахарного диабета, да, вот, потом, естественно, если нарушается обмен жиров в организме, это атеросклеротические поражения сосудов сердца и головы, да, то есть самая главная проблема – это нарушение метаболизма, ну, и все, что вот эти два столпа – это атеросклероз и сахар, и проблемы с сахарным диабетом – это вот две основные вещи, которые потом за собой цепочкой тянут, значит, сердечную и, значит, ну, кардиоцеребральную патологию там и болезни других органов и систем, в частности, желудочно-кишечного тракта, в частности, там, допустим, мочевыделительной системы, да. Вот, поэтому так вот, то есть это две основные проблемы. Ну и лишний вес – это проблемы с суставами, проблемы с болями в позвоночнике, это, значит, повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Все вот оно идет цепочкой.
Сейчас очень популярны всякие диеты, порой довольно жестокие, детоксы, отказ от каких-то продуктов определенных, например, соль, сахар там, ну и так далее. И вот, по вашему мнению, насколько это все эффективно?
Ну, смотрите, организм у людей разный. То есть кто-то, допустим, всего лишь перестав есть углеводов побольше, хлеб там и прочее, да, он быстро худеет. На кого-то это не действует. То есть все индивидуально. Я не сторонник отказа полностью голодания, да, то есть кроме там лечебного, которое вынуждено там пациента с хирургической патологией перед операцией. То есть все должно быть разумно, да, с учетом состояния здоровья конкретного человека, да, поэтому и существует много методик диет. То есть вот эти все детоксы, какие-то интервальные, это все должно быть разумно. То есть все должно по четкой разработанной схеме, которая действительно проверена и действует, да, но с учетом того, что у всех все по-разному, да. То есть кому-то приходится, значит, просто перестать, я повторюсь, просто перестать много углеводных продуктов с содержанием углевода принимать, он вес теряет. Кому-то надо подключать, допустим, упражнения физические. Когда я всегда считаю, что при похудении обязательно, если здоровье позволяет, надо совмещать это все с физической грамотной нагрузкой, да. Вот, поэтому я всегда говорю, не надо бросаться в крайности. То есть что-то резко раз и перестал есть, то есть это, во-первых, стресс для организма. Он потом это все вернет, потому что организм все-таки он со времен, значит, первобытных людей особо не изменился по своим, так сказать, древним структурам, да. То есть если резко ты похудел, а потом снова начал есть, организм это воспринимает как какую-то опасную ситуацию, начинает скапливать жир. И человек получит просто вес с плюсом. Такие ситуации были.
То есть получается не диета, а полный постепенный переход на другой тип
да,
питания.
То есть, пересмотр рациона и его нутритивных составляющих, то есть соотношение белков, жиров, углеводов, да? Вот это все важно понимать. То есть сколько должно быть в день белков, жиров, углеводов, характер пищи, да, потому что углеводы из шоколадки и углеводы, допустим, из фруктов, это все-таки разные все вещи, да, по своей структуре. Все-таки шоколад это трансжиры, да, которые получены промышленным способом. Это тоже важно.
А вот вы сказали о том, что многое идет из семьи, воспитывается в кругу наших родных и близких. Вот как у детей не допустить этого самого пищевого расстройства поведения, чтобы оно в будущем не возникло?
Не идти на поводу. То есть, если ребенок там, допустим, хочу шоколадку поесть, всегда обязательно, значит, надо полноценное питание перед этим. То есть, ты пришел, то есть, сказать не то, что ты с утра там вот пошел есть там конфеты хочу. Ты поел, насытил желудок, да, то есть, питание завтрак, первое, второе, как положено, да, и потом уже съел сладкое, то не в больших количествах. То есть стараться все-таки, чтобы он не привыкал к тому, что у него там сладкое, оно вседоступно в любое время. Это важно выработать вот эту привычку с детства. Потому что все, что мы выработали с детства, это все остается потом у нас на всю жизнь. Ну, за редким исключением можно корректировать, но, как правило, преамбула и основа остается всегда. То есть четко, ну, вот, по крайней мере, как мы стараемся учить детей. Да, вот поел сначала первое, второе, третье, потом уже, да, в конце как десерт. Потому что совсем сладкое отменять и не давать тоже как бы, ну, если нет проблем со здоровьем, тоже как бы нехорошо, как я считаю, да, но все должно быть умеренно. А там, где все позволяют в больших количествах, там, любой, там, купи то, сразу же покупают, там, детям не следят за этим, это, конечно.
В качестве первой самопомощи, насколько помогает принцип просто не покупать, не подходить к полкам, где все это продается, бить себя по рукам, проходить мимо, избегать обильных каких-то застолий, посиделок и всего прочего. Насколько это реально эффективно?
Ну, смотрите, то есть на обильном застолье, опять же повторюсь, это все зависит от воли человека. То есть понятно, что много из всего, да, то есть, но стараться именно себя контролировать. То есть получается, если избегать застолья, это избегать какой-то социализации, общения с людьми, да. То есть постараться себя настроить, значит, ну, есть вот умеренную или какую-то определенную пищу. А понятие бить по рукам, ну, это, как бы сказать, все образно сказано, да, ну, стараться не покупать, то есть, вот в больших количествах. Потому что все равно, если ты это купил, оно лежит, оно будет тебя привлекать. И это, то есть, конечно, этот момент ограничения, он важен. Но опять же, все индивидуально, все зависит от каких-то личных, значит, моментов, поэтому почему прибегают к помощи психотерапевта, то есть все люди разные, кто-то может себя заставить, кто-то нет. Но если человек об этой проблеме озадачился, значит, он уже на пути к решению проблемы.
Что делать людям со слабой силой воли? Потому что есть же личная ответственность, и вы тоже про нее сказали. Вот человек просто берет и не делает, и не покупает. Но при этом есть некие сигналы мозга, которые говорят о том, что я не могу без этого. И человек вот либо берет с полки булочку и не может себя контролировать, либо у него хватает силы воли, и он мимо проходит.
Ну, это тогда психотерапия и использование антидепрессантов. Ну, то есть, если человек понял, что это вредит на его здоровье, когда проблемы с зубами, с лишним весом, то тут и не может, то есть, он то обращаться к специалистам. И психотерапевты занимаются лечением пищевой зависимости. Это такая важная зависимость, то есть, одна из главных. Это же основано на важном витальном потребности питания, потребность пищи. Тогда уже к помощи лекарственных препаратов. То есть этого чураться не надо, надо понять, что да, в нашей ситуации вот надо использовать препараты. Не бояться психотерапевтов. Это никакое там лекало на человека не наложит, что он со слабой волей. Он просто вот такой. Ему нужна помощь вот таким образом. И если он справится, то вот, все. Да, то есть главный не процесс, главный результат.
Итак, подводя итоги, вот что самое главное, что нужно знать про пищевую зависимость и какие советы помогут этого избежать?
Ну, самое главное понять, что любая пищевая зависимость, она подлежит коррекции. То есть ставить на секрет, что я вот всю жизнь так буду, это не стоит. Все лечится, как я говорю. А второй момент, чтобы избегать пищевой зависимости, увидеть первые красные вот эти флаги, да? То есть стал замечать, что вот, допустим, выходишь из-за стола переевший, да? Почему всегда говорят, что из-за стола надо выходить чуть-чуть чувством голода? Хотя это сложно на самом деле, да? Вот по себе могу сказать. А во-вторых, как бы замечаете красные флаги, уже стараться решать проблему, то есть либо самостоятельно, либо если это уходит в какую-то патологию, не пугаться обращаться к специалистам. То есть это самоконтроль прежде всего.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в гостях у программы «Гость в студии» посредством телефонной связи был врач-невролог Центральной городской больницы номер 20 города Екатеринбурга Алексей Петрович Камолов. Поговорили про расстройство пищевого поведения. Если вдруг вы не успели послушать полностью всю программу, то она доступна на нашем сайте и на страничке в ВК. Пожалуйста, пользуйтесь. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч.